Почему немецкий муж один? Глава 10. Я вернусь. Никаких панических атак у меня раньше не было. Но раньше я и не была королевой, не занималась любовью в замках, не выгоняла любимых мужчин, не гуляла по Парижу, чувствуя себя моральным уродцем. Почему всех русских тянет в Париж умирать? Или это только таких, заблудших душой тянет? Шутку про увидеть в Париж и умереть не поняли ни французы, ни Алекс. «Зачем умирать, когда все хорошо?» – повторяли они, видимо, пытаясь отговорить меня умирать во второй раз. «Умирает от болезни, еще иногда от горя. Без еды и тепла тоже», – стал перечислять Алекс известные ему причины. «А без мечты? Вот была у человека мечта увидеть Париж. Увидел, и теперь может умереть». Меня несло. Люди, непривычные к цинизму и шуткам в вопросах жизни и смерти, смотрели на меня с благоговейным ужасом. Ну да ладно, пускай думают, что я такая по жизни ку-ку. Алекс очень гордился своей профессией и любил повторять: нет ничего невозможного для немецкого инженера. За последнее время и очень короткий промежуток времени немецкому инженеру выпало на долю пару непростых задач. На балу ей не нравится, ночью смеется и смотрит телевизор, а утром надо срочно ехать в Париж, чтобы там умереть от сбывшейся мечты. После всего Алекс не мог не влюбиться. Когда мы вернулись в Берлин, он уже все для себя решил. Сразу после поездки в Париж Алекс привез меня на самую красивую площадь Берлина, Жандарменмаркт, поставил под фонарь с коваными вензелями. От одного только представления, что я уеду в далекий Башкортостан, где по достоверной информации из проведенного им исследования меня поджидают разные опасности в виде снежных заносов, голода и среднестатистического низкого уровня жизни, ему становится не по себе и даже болит душа. Алекс показал на ворот расстегнутой голубой в клеточку рубашки. Из-под рубашки выглядывала белая футболка, и где-то за ней пряталась больная душа. Жить с больной душой трудно. Еще труднее возвращаться в Башкортостан, где уже по моей достоверной информации, методом эмпирических наблюдений, присутствовали такие в той или иной степени перечисленные Алексом неприятности. В тот день, распятая у фонаря, я определила дальнейшее развитие событий. Я грустно посмотрела на Алекса и сказала: «Видно будет, у каждого своя судьба. Ты веришь в невозможную любовь. Мы слишком разные, и нашим мирам не суждено быть вместе». К тому моменту я уже овладела техникой напыщенной патетики, столь уважаемой в воспитанных немецких кругах. В последующие дни Алекс приложил все усилия, чтобы подарить мне свой мир. В программе поднятие на берлинскую телебашню, где на высоте 400 метров в ресторане Алекс вручил мне медальон с этой самой башней на память о нашем свидании, которое мы будем вспоминать и через 50 лет. Затем Алекс встал с бокалом шампанского, обвел рукой простирающийся под нами город в огнях и сказал: «Берлин у твоих ног, бери его». Я считаю себя романтиком. Романтиком, циничным и очень аллергенным к красивости и театральности в делах и чувствах. Я смотрела на представление «Берлин и я к твоим ногам» и не могла избавиться от скуки. Испорченная татарская девочка, как и все женские дуры, любила равнодушных негодяев, яростный натиск, долгие паузы, холодное безразличие на грани «я как-нибудь перезвоню» и тишина в эфире. Из-за такого мужчины я уже когда-то настрадалась. Подумала очень трезво: пора браться за ум. Равнодушные негодяи в прошлом. Впереди Берлин у ног, ну и Алекс с бесконечным обожанием в глазах. Попробую теперь так. Оно того определенно стоит. Я как-то слишком быстро пришла к выводу, что холеные, порядочные и очень влюбленные синицы в руках лучше журавлей франков. Кстати, журавль больше не появлялся, и я тоже его не искала. Зачем? Я без конца прокручивала ту ночь в памяти. Поначалу тело отзывалось внезапным жаром. Стоило закрыть глаза, я слышала голос, чувствовала смелые руки, его запах, дыхание. Потом воспоминания спотыкались на фразы: «Что Алекс сделает, если нас застанет? Заплачет?» и ухмылка. Я не хочу, чтобы когда-то эта ухмылка адресовалась мне.
Что я тогда сделаю? Я запретила себе думать о Франке. Это же так просто. Почти как разучиться дышать. Месяц подошел к концу. Алекс провожал меня на вокзале и в сотый раз просил подтвердить, что я скоро вернусь. Он уже договорился по своим каналам в посольстве. Мне дадут долгосрочную визу. Сразу, на 3 месяца. Домой я вернулась со странным чувством. Все это уже не мое. Все не настоящее и давно забытое. Улицы маленькие, дома старенькие, лица серые. Я уволилась с работы. Сказала, что уезжаю в Германию. Нет, пока не знаю насколько, но думаю навсегда. Дома собирала любимые вещи. Брату досталась целая комната. Он единственный ликовал. Родители сказали: «Ну и куда ты собралась? Кому ты там нужна?» «Меня ждет Алекс». Откуда столько самоуверенности? Если Алекс из такой аристократической семьи, да и сам кандидат наук, зачем ты ему нужна? Что, в Германии нет своих девушек? Дурочка ты у нас совсем. Я смотрела на родителей. Зачем они это говорят? Что за способ помочь и поверить в себя? Странное напутствие. Тем более, что всю жизнь именно мама твердила: «Уезжай, обязательно уезжай отсюда». Когда я выросла, мамин оптимизм как-то потрепался. Про Германию продолжали говорить, но как о чем-то совершенно запредельном. Мой каждый новый уфимский кавалер рассматривался потенциальным кандидатом в мужья. На мои отмашки: «Вы что, это все несерьезно, так, на пока», родители смотрели с укором. «Время идет, так всех приличных женихов растеряешь». Приличным женихам я честно говорила: «У меня планы уехать из страны. А у тебя есть идеи?» Идеи обычно не было. Все идеи сводились к «есть квартира, машина, папа в министерстве». С некоторыми было жаль расставаться. Некоторых однажды сильно любила. Но любая любовь рано или поздно становится реальной жизнью. Унылой провинциальной жизнью. Родители и брат стояли на перроне. В шубах, шапках. Все трое махали мне под прощание славянки. Я ревела. Родные и самые любимые люди поехали вместе с платформой в раздирающие глаза пелене. Когда мы снова увидимся? Неужели они остаются, а я уезжаю? Насовсем? Какое-то время, пока силуэты не пропали, я бежала от окна к окну по вагону. Перед глазами до сих пор их лица. Папа смотрит удивленно и строго. Мама растерянно вытирает слезы. Брат сжимает кулак. «Держись там, сестренка!»